Христос воскресе! Сегодня, в эти праздничные дни, которые мы с вами переживаем, в эти дни особой милости Божией ко всем нам, конечно, хочется поделиться с вами чем-то особым. И представляется, что запись беседы от 10 апреля 2009 года, беседы братства казаков из Одессы с иеросхимонахом Рафаилом, который расположен на их сайте в интернете, для каждого из вас будет очень интересной, потому что батюшка, беседуя с казаками одесскими, как всегда, слова свои направляет не только к тем, с кем беседует непосредственно, но и ко всем нам, православным, о чем он и сам говорит. Тем более, что те вопросы, который от имени казачества задает участник беседы, по моему мнению, беспокоит очень и очень многих людей сейчас. И то, что говорит батюшка, мы предлагаем вам послушать без всяких комментариев, потому что то, что он говорит, в общем-то, говорит все это, содержание этого говорит само за себя. Мне кажется, это крайне важно. Послушайте, пожалуйста, 10 апреля 2009 года, иеросхимонах Рафаил.
Отец Рафаил, вот братья-казаки из Одессы спрашивают о том, что возможно ли переход сегодня в зарубежные юрисдикции, которые не присоединились к московскому патриархату, потому что они как бы не присоединились, но в то же самое время они разделились между собой, то есть там уже их несколько, там 4 или 5. Вот. Можно ли переходить, если переходить, то кому? Вот, батюшка, ответьте, пожалуйста.
Никуда не надо переходить. Из лона Русской Православной Церкви. Надо оставаться в лоне Святой Русской Православной Церкви и бороться за чистоту православия. Еще нам предстоят еще бои. Бои будут за чистоту православия, потому что на будущий год готовят большое наступление. И коммунисты, обновленцы, новообновленцы, и все эти глобалисты. И нам предстоит много боев. И всем казакам, всем православным христианам надо быть готовым и к духовной борьбе, и даже к горячей.
Спасибо.
Никуда пускай наши воины Христовы не уходят. Ни в какие расколы. Остается в лоне церкви. Она чистая, святая, Русская Православная Церковь. А если у нее поставлены волки, мы должны их победить.
Батюшка, просто они почему еще так спрашивают тут люди? Потому что знают, что есть пророчество о том, что будет время, когда в церковь ходить нельзя будет. И вот все не могут как бы сориентироваться, а когда же нельзя будет ходить-то? Потому что есть же такие вот указания.
Я думаю, мы скажем. Или скажут люди, патриоты. Я думаю, еще будет схватка, и в этой схватке будет собор создан. Не тот собор, как вот создают масоны, а наш православный собор. Съедутся и епископы, православные уже, и священники, и монахи, и верующие, православные. И мы создаем собор свой и осудим все ереси, и экуменическую, глобалистскую, и обновленческую, и экуменическую. Вот. И всех, и создадим уже тогда закон, экономичный свой синод. А всех еретиков предадим анафеме. И они, если захотят вернуться в лоно, прийти в лоно церкви, то приходят через покаяние. Это будет, это необходимо, это должно быть так. Я знаю, что очень много есть верующих православных архиереев, которые молчат, но не мучаются сердце. И они в конце концов, когда будет время, когда уже будут поминать папу, а уже поминали его в Костнополе, так что тогда нельзя уже более терпеть, и тогда выступим мы, все православные христиане. И должны сами собрать законный каноничный собор. Осудим все ереси.
Батюшка, а вот еще спрашивали, вот очень многие, мне даже с Белоруссии звонили, о том, что люди вот пытаются с связаться с епископом Диомидом. Ну, связи с ним, конечно, никакой нет почему-то вот последние несколько месяцев. Вот, только его брат вот Феофил есть. И вот некоторые все пытаются вот с ним связаться для того, чтобы вот перейти или не перейти. Вот сейчас тоже очень многие вот смущаются. Как же быть? Вот все-таки оставаться вот сейчас как есть, или вот уходить в, возможно, какие-то структуры, вот, которые вот синод он свой создал, потом там вот часто священники вроде есть там уже у епископа Диомида. Вот как вот с этой ситуацией, как лучше поступить, как вы считаете?
Владыка Диомид шел хорошо. Он выступал против всяких нарушений канонов и догматов. А потом сам уклонился от истины, нарушил каноны. Он сам рукоположил единолично рукоположил в епископа своего брата Феофила. Вот. И сам без собора создал синод. Это неканонично. Нарушение канонов. Это раскол. Нельзя никак уходить к владыке Диомиду. Дай Бог, чтобы владыка Диомид одумался и покаялся, и стал на позиции покаяния и православия. Дай Бог.
Спаси Господи, батюшка. Ну, в основном все вопросы вот я задал.
Вот такие слова обратил к нам 10 апреля 2009 года иеросхимонах Рафаил Берестов, который сейчас находится на Афоне, но по милости Божией. И, как всегда, в какой-то нужный, решительный момент слово батюшки доходит до каждого из нас, можно сказать, чудесным образом. И слава Богу, вот так он отвечает по милости Божией на вопросы, которые, конечно, беспокоят очень многих. И, к сожалению, в связи со складывающейся ситуацией в нашей мирской жизни, вот этой вот каждодневной, не всякий священник может ответить вот так свободно в эфире на эти вопросы. И вот так Господь управляет, что устами иеросхимонаха Рафаила мы с вами получаем ответы на эти вопросы. Если кто-то желает, может получить у нас копию этой записи. Мы ее также расположим на нашем сайте в интернете www.posokh.ru и также сделаем отсылку на тот сайт, где эта беседа впервые была опубликована. Пожалуйста, ознакомьтесь, уточняйте позицию. Я понимаю, что, может быть, какие-то детали этой беседы вы до конца не расслышали, но, тем не менее, знайте, что ответы на эти животрепещущие вопросы на сегодняшний день вот нам в такой форме даны. И мне кажется, что это очень важные вопросы и очень важные ответы для каждого из нас, потому что батюшка благословляет и указывает нам на необходимость роли, на необходимость личного участия каждого из нас в борьбе. Не на уход куда-то, где нам кажется лучше, где нам кажется проще, где нам кажется чище, понимаете, по нашему человеческому пониманию и произволению, а на необходимость личной позиции, твердой на нашем месте, на том месте, куда определил нас Господь. И это невероятно важно понять в связи с происходящим сейчас вот в нашей области, в кругу тех проблем, которые мы с вами здесь обсуждаем, в частности, обезличивание человека путем присвоения ему идентификационных кодов и применение носителей этих идентификационных кодов, штрих-кодов, пластиковых карточек и идентификационных микрочипов. Вот в этой области мы тоже с вами видим сегодня удивительно яркий пример результата личной позиции каждого человека. Вот как складывается наше отношение к той или иной ситуации в этой области, к такому результату мы с вами и приходим. Вот поддержали мы с вами инициативу законодательного закрепления равноправного существования двух систем. Системы, которая позволяет людям присваивать идентификационные номера и применять их электронные носители. И система, которая может работать без этого. Вот пошли мы на это. оставили без защиты тех наших ближних, которые не понимают этой проблемы, то есть нарушили, по сути, заповедь любви и забыли о том, что самое главное, что мы должны с вами делать, это не соблюдать внешнее благочестие, а помогать ближнему своему, и поддержали, собственно, инициативу, которую нам подсунули апологеты мирового правительства, которых финансирует фонд Сороса и Всемирный банк, которые работают под эгидой Организации Объединенных Наций, ведь особо-то этого не скрывают. Их публикации, которые финансируются этими фондами, расположены на их сайтах в интернете с соответствующими указаниями и описаниями. И это все совершенно открыто делается. И мы поддерживаем этих апологетов, поддерживаем их законодательные инициативы, идем на диалог с государственной властью, которая в этом вопросе уже совершенно определенную позицию заняла, то есть идет прямыми шагами к внедрению в России идентификационных микрочипов и универсальной социальной карты гражданина России. Но раньше мы с вами получали на наши протестные заявления ответы, из которых следовало, что очень далеко еще в России до идентификационных микрочипов, и что вообще все это, так сказать, наши с вами выдумки. Но после того, как эта законодательная инициатива нашим личным участием была подкреплена, то есть самостоятельное существование двух систем, антихристовой и той, которая соответствует действующему законодательству, то есть законной правовой системе, мы стали получать совсем другие ответы. И в предыдущей передаче я зачитывала вам ответ, который получили московские, вот наши православные. А сейчас я имею на руках ответ, который получил уже житель Санкт-Петербурга на аналогичный протест против законодательного закрепления идентификационных микрочипов в проекте закона, который изготовлен и передан в правительство Российской Федерации. Называется этот проект закона о требованиях к биологической безопасности имплантантов и, во всяком случае, номера регистрационного Совета Государственной Думы на сегодняшний день я еще не имею. Но этот законопроект, судя по всему, вот-вот может попасть на рассмотрение депутатов Государственной Думы. А какова расстановка сил в Государственной Думе, мы с вами уже хорошо знаем. Во всяком случае, на примере того, как депутаты легко преодолели конституционный барьер на примере с лишением права на суд присяжных, лишение права на суд присяжных тех лиц, которые обвиняются в террористической деятельности. И вот в данном случае тоже можно уже предполагать, как быстро и легко должен быть принят и этот законопроект о специальном техническом регламенте о требованиях к биологической безопасности имплантантов. В этом законопроекте идентификационные микрочипы, которые являются средством автоматической идентификации и сбора данных, которые являются носителем уникального идентификационного номера объекта и никакого отношения к медицине вообще не имеют сами по себе, они приравнены к медицинским средствам и разрешены к применению в лечебных учреждениях. Так вот, в связи с тем, что мы протестовали против принятия этого законопроекта и направляли свои протесты в Государственную Думу, президенту Российской Федерации, правительство Российской Федерации, требовали, чтобы даже еще на стадии регистрации в Совете Государственной Думы этот законопроект был остановлен, ни в коем случае не был пропущен на рассмотрение депутатами, потому что он уже заведомо неправовой, в нем уже заведомо содержится умышленная неправда, то есть подведение под категорию медицинских изделий идентификационного микрочипа, а также косвенное разрешение, законодательное закрепление применения в отношении каждого человека уникального идентификационного номера, заменяющего полностью в данном случае все остальные персональные данные человека.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Вот на протесты против этого законопроекта, заведомо неправового, еще в прошлом году мы получали ответы о том, что никаких таких законопроектов вообще не предполагается принимать, никакой речи ни о каких идентификационных чипах никогда не велось. Вот теперь в марте уже, не только в Москве, но и у нас в Санкт-Петербурге, один православный брат вот мне принес в прошлый прием совсем другого характера ответ. Я вам также его зачитаю. В связи с вашим обращением, поступившим из аппарата правительства Российской Федерации, по вопросу наличия в проекте федерального закона о специальном техническом регламенте о требованиях к биологической безопасности имплантантов, норм, нарушающих права и свободы граждан, сообщаем следующее. Информация, содержащаяся в идентификационном микрочипе, являющемся изделием медицинского назначения, содержит данные о группе крови, наличии хронических заболеваний, угрожающих жизни больного, данные о непереносимости определенных лекарственных препаратов. Эта информация может считываться только медицинскими работниками в лечебном учреждении, что соответствует действию статьи 11 Федерального закона о персональных данных. Использование идентификационного микрочипа не создает ни малейшей лучевой нагрузки. Внедрение в практику идентификационных микрочипов поможет спасти сотни больных, находящихся в состоянии комы, и не противоречит международной практике, в том числе директивам Европейского Союза. Одновременно сообщаем, что имплантация диагностических и идентификационных микрочипов в организм человека является сугубо добровольным актом. При этом требования к биологической безопасности имплантантов не могут противоречить праву пациента на информированное, добровольное согласие на медицинское вмешательство, установленное статьей 32 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, ну и здесь номер этого закона. Также у меня в руках находится и письмо, полученное православными в Пензе. Я думаю, что множество таких ответов будут люди получать все больше и больше. Здесь также в Пензу сообщается примерно то же самое про информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, про разряд медицинских манипуляций. К разряду медицинских манипуляций относится установка имплантантов в тело человека, в частности, идентификационных, то есть чисто это медицинская манипуляция, здесь это названо. И, конечно, здесь говорится тоже, что гражданин или его законный представитель имеет право отказаться в данном случае от установки соответствующих имплантантов. Вот такие ответы. Аналогичный ответ вот у меня в руках по поводу социальных карт, единых универсальных социальных карт. Вот тоже очень интересная ситуация, потому что универсальная социальная карта, она является также носителем идентификационного микрочипа. Только имплантируемого не в тело человека, а в карту, которую человек должен носить всегда с собой, чтобы ей пользоваться. Здесь также Федеральное агентство по информационным технологиям в лице временно исполняющего обязанности руководителя, господина Кроваешникова, отвечает одной православной, вот тоже в конце марта 2009 года, очень интересно, что обладание унифицированной социальной картой, ее использование гражданином при получении государственных услуг и при осуществлении им безналичных расчетов не обязанность, а право каждого конкретного человека, реализованное на основании принятого им лично решения – исходя из своего мировоззрения, религиозных убеждений и вероисповедания. Выдача унифицированной социальной карты осуществляется только на основании личного заявления гражданина, имеющего возможность, решив не получать ее, продолжать использовать традиционные способы получения социальных государственных гарантий и взаимодействия с органами исполнительной власти. Вот устами бы этого господина Каравайшникова просто бы мед пить. Вот его бы эти речи бы, да тем, кто уже 2 года не может получать, например, лекарство инсулин без пластикового рецепта со штрих-кодом, вот, который введен у нас в Санкт-Петербурге. Или социальную помощь матери не могут получать, вот те 10 тысяч там или больше, которые должны получать мамы при рождении ребенка. Но однако только на пластиковую карту у нас в Санкт-Петербурге. Это тоже практика не первый год ведется. Вот где же здесь, так сказать, возможность выбора? Выбор в чем? Вы понимаете, в форме получения, в форме реализации права, или в том отказаться от права вообще, или этим правом распорядиться, но ценой использования идентификационного микрочипа. Вы понимаете, какая подмена происходит уже даже здесь? Нам говорят о том, что у нас есть свобода выбора. Но выбора в чем? Отказаться от права, от его реализации вообще, или согласиться на реализацию своего права путем применения идентификационного микрочипа. А совсем не на выборе формы реализации своего права. Вот здесь происходит колоссальная подмена. И то же самое, конечно, будет происходить с идентификационным микрочипом-имплантантом. Мы с вами видели очень хорошую иллюстрацию на судьбе американских граждан, которых, по сути, борцы против идентификационных микрочипов-имплантантов предали. Предали несколько лет назад, когда поддержали законодательное закрепление возможности имплантации идентификационных микрочипов в тело человека в США. И мы с вами имеем иллюстрации, которые являются материалами ведущих телекомпаний США, где мы с вами видим, что идентификационные микрочипы имплантируются теперь уже очень большому количеству граждан Соединенных Штатов Америки. Но кому? Старым людям, больным старческим слабоумием, за которых этот вопрос решают их близкие. Вот вам, пожалуйста, свобода выбора. Причем вот эти вот люди, они не являются ограниченным дееспособными. Знаете, но тем не менее, они как бы сами принимают это решение. Этими жертвами становятся дети, за которых решение принимают их родители. Этими жертвами зачастую становятся подопытные заключенные. Мы знаем, первые опыты проводились на заключенных, и это известный факт, опубликованный во многих и многих средствах массовой информации за рубежом. Это больные в психиатрических лечебницах. Вот это тот круг лиц, да, это должностные лица те или иные, либо люди, которых просто запугали. Это вот Мексика, когда им объясняют, что якобы этот идентификационный микрочип может спасти в случае похищения, что является, по сути, конечно, абсурдом. Но, может быть, поможет в какой-то степени идентифицировать останки, в чем тоже, в общем-то, можно усомниться. Во всяком случае, хочется сказать, что сейчас мы с вами своей личной позицией должны определить, наконец, где мы с вами находимся? Либо мы с вами из-за своего попустительства столкнем ситуацию в пропасть, и все туда, собственно, и проследуем, и перешагнем через этот Рубикон. И у нас здесь, в России, православным христианам с их, в кавычках, добровольного согласия и, в кавычках, полного информированного согласия, да, в кавычках, мы видим, что такое полная информация. Ведь это ложь, которая просто, я не знаю, брызжет из этих ответов. Это настолько преступные ответы Министерства здравоохранения, что слов нет, что якобы вот идентификационный микрочип является медицинским устройством, помогающим спасать больных, и все. Что никакой лучевой нагрузки не несет, и что якобы возможно какое-то добровольное согласие, если этот механизм механизм будет в России запущен, применение идентификационных микрочипов. Ведь вот в этой ситуации, конечно, только наша личная позиция... Вот я задавала себе эти две недели с того момента, как я получила эти ответы, а где мы находимся, на какой точке, какую позицию мы сейчас занимаем? Мы до вот этого Рубикона, который отделяет нас от имплантации в тело человека идентификационного микрочипа, или мы уже перевалили за этот Рубикон у нас в России? И я поняла, что мы, вот благодаря, кстати, словам иеросхимонаха Рафаила, я поняла, что это определяется нашей личной позицией в этой ситуации. Вот какую позицию мы сейчас, каждый из нас, займем, там мы с вами и окажемся. Либо мы выступим против имплантации в тело человека идентификационного микрочипа в любом случае. Либо мы выступим против универсальной социальной карты гражданина России вообще, так как она является носителем идентификационного микрочипа, в котором происходит полная замена персональных данных человека, то есть полное его обезличивание. Либо мы попустим это. И сначала это будет для части, а потом это будет для всех. И это будет обязательно для всех. Потому что второй вопрос, на который каждый, может быть, в глубине души ищет лихорадочно ответ, это будет ли принуждение при применении идентификационных микрочипов? Вы знаете, это сложный вопрос. Мы задавали этот вопрос даже духовному одному человеку. Он очень тяжело на это среагировал, он просто заплакал и сказал, что Господь этого не допустит. Но, тем не менее, предупреждение о том, как это может быть, если мы, наконец, не сформируем свою жесткую личную позицию, если мы не будем бороться с этим, как это может быть у нас в России? И иллюстрация, опять-таки, у меня в руках. Знаете, у нас в Уголовном кодексе есть статья 53 «Ограничение свободы». За этой статьей, буквально через две статьи, следует статья 56 «Лишение свободы на определенный срок». Вот спрашивается, чем лишение свободы на определенный срок, да, кажется совершенно синонимичным словосочетанию «ограничение свободы». Можно было бы дать такое толкование. Ограничение свободы – это лишение свободы на определенный срок. Нет, это разные статьи. Совершенно две разные нормы, совершенно две разные ситуации, в которых попадает человек, приговоренный к уголовному наказанию. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного в специальных условиях, которые не совпадают с теми условиями, в которые попадает человек, приговоренный к лишению свободы. Потому что вот лишение свободы четко заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию поселения, помещение в воспитательную колонию, лечебно-исправительное учреждение, исправительную колонию общего строгого или особого режима, либо в тюрьму. А вот ограничение свободы заключается в содержании осужденного в каком-то специальном учреждении без изоляции от общества, в условиях осуществления за ними надзора. И причем вот в законе, который предусматривает вступление в силу Уголовного кодекса, а это еще закон от 96-го года, сказано, что положение Уголовного кодекса о наказаниях в виде ограничения свободы вводится в действие особым федеральным законом. То есть должен быть принят еще особый федеральный закон, который бы вот запускал этот механизм не лишения свободы, а ограничения свободы осужденного. Сначала был установлен срок этого, запуска этого механизма 2001 год, теперь уже это был 2005 год, больше не продлевался. Но вот этот закон, который должен быть принят и должен запустить вот этот механизм ограничения свободы, то есть содержание осужденного без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора, он Министерством юстиции Российской Федерации подготовлен. И об этом мы с вами имеем множество сообщений в нашей центральной прессе. Вот, например, статья «С посадкой на дом». Юлия Таратуты, Александра Воронова и Анны Героевой. Эта публикация сейчас я вам скажу, в «Коммерсанте» от 29 апреля еще 2006 года. Юрий Чайка, это министр юстиции, придумал способ пополнить бюджет своего ведомства, освободив тюрьмы. Министр юстиции Юрий Чайка представил на рассмотрение правительства разработанный в его ведомстве законопроект о новом виде наказания осужденных, ограничении свободы. Ну, то есть, собственно, он выполняет вот то, что ему предписано законом, который вводит в действие Уголовный кодекс еще в 96-м году. Он разрабатывает закон, который бы запустил вот этот механизм ограничения свободы, то есть ограничение свободы без изоляции от общества в условиях осуществления за осужденным надзора. Вместо тюремного заключения, предлагает Минюст, осужденный по уголовной статье получает право отбывать срок дома. При этом свободу передвижения домашнего арестанта будет серьезно ограничивать применение специального браслета, подающего сигналы. Минюст называет этот проект, в кавычки, гуманизацией системы уголовно-исправительной системы. Как же называется этот проект закона? Он называется, это уже мы в другой публикации читаем, уже не 2006 год, а в ноябре 2008 года в «Вестях». Мы читаем с вами в статье «Минюст подготовил законопроект о домашнем аресте». Мы уже с вами видим, как называется этот законопроект. О домашнем аресте подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. И этот закон, мы читаем в газете, предусматривает законодательное введение в действие применение альтернативной заключению под стражу меры пресечения в виде домашнего ареста. Законопроект предусматривает, что домашний арест может применяться в тех же случаях, что и обычное заключение под стражу в следственный изолятор. Но условием этого будет являться применение идентификационного браслета, содержащего идентификационный номер, и этот идентификационный микрочип, и этот идентификационный микрочип будет связываться с системой ГЛОНАСС спутниковой, и через эту систему он будет подавать соответствующие сигналы Министерству внутренних дел. Вот буквально так записано в газете. В статье начинается тотальная слежка. Зоны действия системы ГЛОНАСС, вот в тех областях России, которые входят в зону действия системы ГЛОНАСС, сейчас проводится проверка применения электронных браслетов с идентификационным микрочипом в отношении заключенных. Например, это в ближайшее время Минюст планирует провести тендер уже на изготовление браслетов. И таким образом мы с вами что видим из этой ситуации? Ну, вот этих статей у меня здесь очень много. Здесь ведь речь о чем идет? О том, что уже на стадии внесения решения по уголовному делу, внесения приговора, простите, когда человеку назначается наказание, суд решает, что вот этот преступник, да, он уже становится, так сказать, преступником, этот человек, к нему будет применено наказание обязательно в виде применения электронного браслета, содержащего в себе идентификационный микрочип, который неотделимо с человеком должен быть на протяжении времени отбытия наказания. И этот идентификационный микрочип в этом браслете будет постоянно связан со спутниковой системой ГЛОНАСС. И когда будет проводиться наблюдение за этим человеком, он постоянно будет идентифицироваться по уникальному идентификационному коду, заменяющему его персональные данные. И это будет мерой, одной из форм ограничения прав и свобод человека с целью, так сказать, защиты общества от его преступного поведения, с целью его перевоспитания. Вот вам, пожалуйста, законодательно оформленная форма, способ принуждения человека стать обезличенным. Вот вам тот самый лагерь, который мы видели, например, у национал-социалистов. И он уже облекается в официально изготовленный законопроект не какого-то депутата, а Министерства юстиции Российской Федерации. Разве это не признак возможного принуждения? Разве будут у этих преступников спрашивать, хотят они этого или нет? Потому что это уже форма наказания. за преступления, установленные в суде. Я думаю, что всех нас это должно подтолкнуть к тому, чтобы протестовать против применения идентификационных номеров и идентификационных микрочипов. В нашей приемной на улице Цветочной, 16, вы можете получить протесты, и мы вас просим против применения идентификационных микрочипов и в Минюст, и в прокуратуру, и в Священный Синод, и запросы в Министерство здравоохранения. Мы вас ждем по понедельникам с 4 до 7 и очень надеемся на то, что наша личная позиция поможет нам остановиться до вот этого страшного рубежа. С Богом, простите, еще раз с праздником!